Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Первая беседа из цикла «Портреты кандидатов в президенты Беларуси». Гость программы – заместитель председателя Объединенной гражданской партии Беларуси Ярослав Романчук. Нацистские военные преступники, разведка США и холодная война. Рассказ о новых рассекреченных документах Национального архива США. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Тверской области и судьба лесопарка Нижняя Кама в Татарстане. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На этой неделе мы начинаем серию портретов кандидатов в президенты Беларуси. Гость программы сегодня – заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук. Экономист, защитил кандидатскую по теме «Концептуальные подходы и парадигмы системных экономических реформ в трансформационном обществе. Сравнительный анализ». Автор концепции интеграции Беларуси в Европейский Союз при сохранении партнерства страны с Россией. Вышел на выборы с программой под лозунгом «Миллион новых рабочих мест для Беларуси». Его недоброжелатели используют против него фразу, которую он сам заявил в ходе кампании, что является самым удобным кандидатом для Кремля. Именно поэтому я начала разговор с того, что спросила у Ярослава Романчука, что он имел в виду этой фразой.
Доброжелатели разные бывают, и здесь у нас количество людей, которые причислялись к числу кремлевских, оно растет постоянно. Я имею в виду то, что если Россия имеет интересно и заинтересована иметь надежного партнера, который выполняет подписанное соглашение, которое обеспечивает равный доступ белорусских товаров на российский рынок и российских на белорусский, которое предполагает проведение честной открытой приватизации и реализацию принципа четырех свобод, тогда это к Романчуку. А если речь идет только о соглашении, которое имеет временную выгоду для целого ряда нефтяных компаний, ну тогда это к Лукашенко со всеми истериками, со всеми конфликтами, которые потом все равно же наступают в результате того, что стороны совершенно по-разному оценивают как текущее состояние, так и будущее развитие страны.
Если следить за российскими средствами информации, то складывается впечатление, что на этих выборах Беларусь будут избирать президента как раз вот по принципу удобности для России. Этот фактор на самом деле принимается во внимание избирателями или нет?
Этот фактор, безусловно, принимается во внимание, но скорее вот так вопрос не стоит удобности для России. Много людей ко мне подходило во время сбора подписей, во время кампании, говоря о том, что Лукашенко поссорился с Россией, поэтому мы за тебя, потому что ты хочешь партнерских отношений и не хочешь ссориться. Самый главный фактор этих выборов – это Лукашенко надоел. Даже те люди, которые за него голосовали 5 лет назад, утверждают, что он устал. Последние социологические исследования, которые мне известны, проведенные буквально в конце прошлой недели, 2500 людей было опрошено, говорят, что у Лукашенко не более 38%, в то время как у трех основных представителей демократических сил совокупно больше 40%. Так что при открытом подсчете голосов Лукашенко не набирает большинство и должен быть второй тур. Это та новая реальность, которая не была 5 лет назад и с которой, собственно, мы сегодня сталкиваемся.
Вы считаете, что, по крайней мере, ближайшее будущее развития Беларуси связано с торговлей с Россией, нежели чем, ну, скажем, с открытием западных границ?
На самом деле все можно делать одновременно. Сегодня экспорт в Россию составляет 40% экспорта Беларуси, экспорт в Европейский Союз не превышает 29%. То есть это то состояние, которое было еще до превращения России и Беларуси в нефтяной офшор, когда, напомню, доля экспорта в Европейский Союз увеличилась до 45%. То есть все это было за счет вот нефтяных потоков в нашу страну. Сегодня ситуация достаточно такая нестабильная. Торговать на российском рынке становится все тяжелее, потому что белорусские государственные предприятия не имеют конкурентоспособного как бы потенциала. Более того, в свете подписанных соглашений о едином экономическом пространстве надо будет ликвидировать те дотации и другие формы помощи, которые сегодня составляют порядка 15-20% ВВП. Поэтому открытие Беларуси не означает открытие Беларуси только на Россию или только на Европейский Союз. Я считаю, что наше будущее именно в сбалансированном подходе и открытости как раз на эти два важнейших и очень ценных рынка для нас.
Ну, во-первых, для того, чтобы вы смогли открыть страну для европейского рынка, надо, мягко говоря, подтянуть Беларусь к европейским стандартам. Вы считаете, что и то, и другое, и ввод европейских стандартов, и партнерство с Россией возможно одновременно?
Одновременно, конечно, это невозможно, поэтому мы говорим, то, что можно делать завтра, это можно просто переформатировать отношения с Россией, чтобы она тоже имела возможность получать выгоду от свободной торговли с Беларусью. И, конечно же, белорусские товары гораздо более конкурентоспособны на российском рынке. Я четко себе представляю, что закрытие рынка с Россией означает потерю каждого второго места в промышленности нашей страны. Поэтому только самоубийца шел бы на то, чтобы каким-то образом ограничивать торговлю с Россией. Что касается Запада, то здесь порядок работы следующий. Во-первых, нужно сначала стать членом Совета Европы, а это политические преобразования. Потом вступить во Всемирную торговую организацию, тоже какое-то время. Потом начать переговоры о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. А это тоже, я думаю, все вместе займет года 2-3 как минимум. Вот, поэтому сначала мы нарастим мускулы в зоне свободной торговли с Россией, возможно, с Украиной, если Украина будет на это готова. А потом будет открываться на Европейский Союз. Поэтому Беларусь мало открытая экономика, и она, как подобнее, как Дания, как Швеция, как Голландия, не может закрываться от внешнего мира, потому что именно открытость является его основным конкурентным преимуществом.
Беларуси для того, чтобы хоть как-то поднять экономику и подтянуться к европейскому сообществу, нужны деньги. Причем они нужны немедленно и сейчас. Вот вы президент, вас избрали. Где вы возьмете эти средства?
Ну, деньги на самом деле можно взять как внутри страны, так и за рубежом. Внутри страны потенциал инвестиционный даже малого бизнеса, предприниматель составляет порядка 80 миллиардов долларов. Иностранные инвесторы, я разговаривал с руководителями стран Канады, Германии, Швеции, Польши. Они говорят, вот если бы была возможность реализовать твою программу, то мы бы были заинтересованы в том, чтобы модернизировать экономику и привлечь в ней миллиарды долларов. Даже когда я разговариваю с российским бизнесом, то есть целый ряд компаний, банков, которые бы тоже заинтересованы были бы в покупке активов в нашей стране. То есть то, что делает правительство Беларуси в будущем, должно просто быть направлено на создание одного из лучших конкурентных деловых климатов, создание механизма защиты прав собственности. А деньги уже и конкретно проекты будут реализовывать предприниматели, инвесторы, которым просто не нужно мешать. А сегодня вот бюджет Беларуси 23 миллиарда долларов, это мало по сравнению даже с Россией, но для нас это достаточно большие деньги для устойчивой работы органов госуправления, социалки, милиции, здравоохранения, образования достаточно 15-17 миллиардов долларов. Эти деньги совершенно спокойно можно собрать при помощи той инновационной налоговой системы, которую мы предлагаем для нашей страны. Эта система состоит всего лишь из трех простых плоских налогов. Я даже и бы рекомендовал для российского руководства.
Конечно, в настроениях белорусских избирателей произошли перемены, и вы сами это подчеркнули. Вы связываете это исключительно с тем, что народу было дано немного свободы? Или все-таки какие-то факторы политики Александра Лукашенко повлияли в том числе и на то, что активность избирателей намного возросла? Ну, по крайней мере, нет той апатии, как раньше.
Лукашенко был заинтересован и по-прежнему заинтересован в том, чтобы результаты выборов признала таки Европа. От этого зависит будущее сотрудничество с Европейским Союзом, возможные кредиты с МВФ. Поэтому он пошел на компромиссы в плане сбора подписей, проведения кампаниями избирателями, значит, демократическими кандидатами. Естественно, как в свое время Горбачев рассчитывал, что перестройка всего лишь немножко приукрасит и сохранит социализм, так и Лукашенко надеется, что это не приведет к развалу его авторитарной модели. Но люди наконец-то увидели, что есть достойные альтернативные кандидаты, что есть у них конструктивные программы. Они увидели, что Лукашенко на самом деле боится открытых дискуссий, дебатов. Он силен только в монологе, и то в монологе перед четко и жестко выбранной публикой. Поэтому действительно в мозгах и сердцах белорусов произошли изменения. Они будут накапливаться, я думаю, 19 декабря на площади вечером после выборов. эта вера в перемены еще больше укрепится.
Это, думаю, точно будет сказать пока временная свобода. Не знаю, может быть, по результатам выборов она перерастет в постоянную, но пока временная. Привела к тому, что образовался целый список кандидатов демократической направленности. Чем ваша платформа отличается от всех остальных?
Моя платформа отличается тем, что она направлена не только на консолидацию демократического электората, но также на консолидацию тех 40% людей, которые до начала кампании были не за Лукашенко и не за традиционную оппозицию. Когда я выступаю перед избирателями в регионах, я провел более 40 встреч в разных городах, 90% вопросов, которые мне задают, касается социальной экономической политики. Собственно, в чем я очень силен, поэтому вот это доверие, которое вызывает моя программа, моя команда, оно действительно является фактором консолидации новой части сторонников реформ в нашей стране. И тот факт, что Лукашенко уже даже без зазрения совести списал просто целые куски моей программы, в том числе главный лозунг «Миллион новых рабочих мест», когда он начал интерпретировать мой главный посыл «Построим новое, сохраним лучше». И очевидно, банкротство, интеллектуальное банкротство режима Лукашенко, его попытка заимствовать лучшие идеи от нас.
Мы беседовали с кандидатом в президенты Беларуси Ярославом Романчуком. В следующем выпуске программы в среду вечером в эфире лидер Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Национальный архив США направил на прошлой неделе Конгрессу свой второй доклад, основанный на материалах американской разведки о нацистских военных преступниках и их послевоенной судьбе. В соответствии с законом о раскрытии информации о военных преступлениях нацизма, принятым в 1998 году, гриф секретности был снят с 8 миллионов страниц документов. По этим материалам изучавшие их историки подготовили в 2007 году первый доклад, о котором тогда в интервью «Радио Свобода» рассказывал один из его авторов, профессор Норман Годе. Сегодня Норман Годе рассказывает моему коллеге Владимиру Абаринову о наиболее интересных открытиях второго доклада.
Доклад, озаглавленный «Тень Гитлера», имеет подзаголовок «Нацистские военные преступники, разведка США и холодная война». Он посвящен щекотливой теме – сотрудничеству бывших нацистов с американской разведкой. Неприятная для американцев правда, именно по этой причине документы так долго оставались засекреченными, состоит в том, что в годы Холодной войны ЦРУ использовала или пыталась использовать в своих интересах лиц, в чьей причастности к военным преступлениям оно не сомневалось. Профессор Года, который работал над докладом вместе с профессором Ричардом Брайтманом, говорит, что отношение к бывшим нацистам изменилось после начала Холодной войны.
Первоначальные инструкции, изданные сразу после войны, четко определяли категории лиц, автоматически подлежащих аресту. Одну из таких категорий составляли бывшие сотрудники гестапо, другие – бывшие военнослужащие СС и так далее. Но уже в начале 1947 года военной контрразведки США больше не вменялось в обязанность арестовывать этих людей. Общие задачи использования бывших офицеров гестапо и СС в интересах разведки никогда не существовали. Однако это происходило в особых случаях. Мы не обнаружили никаких документов, в которых правительство США, командование вооруженных сил или хотя бы руководство контрразведки давали бы указания своим подразделениям на местах активно вербовать бывших гестаповцев или офицеров разведки СС.
В России одним из доказательств лицемерия Америки в этом вопросе считается дело ученого-ракетчика Вернера фон Брауна. Он, дескать, был членом нацистской партии и имел звание офицера СС, правда, самое мелкое – унтерштурмфюрер. На заводе по производству ракет, которыми обстреливался Лондон, использовался труд узников концлагерей, причем режим в этих лагерях был крайне жестоким. Тем не менее, фон Браун получил вид на жительство, а затем и американское гражданство, и стал одним из разработчиков космической программы США. Браун сумел убедить американских следователей в своей аполитичности. По его словам, после того, как немецкий ракетный проект поступил в ведение рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, у него не было иной возможности продолжать работу. Гиммлер будто бы даже приказал начальнику гестапо Мюллеру арестовать ученого по обвинению в саботаже, поскольку вместо того, чтобы делать чудо-оружие, Браун мечтал о полетах на Луну. Ценой освобождения стало согласие надеть эсэсовские погоны. Никаких документов, подтверждающих рассказ Брауна, найти не удалось. Ему просто поверили. Военное командование смогло добиться от Конгресса разрешения на въезд лишь 100 немецких ракетчиков, хотя Браун требовал для своих сотрудников 500 виз. Профессор Норман Года.
Насколько я понимаю, фон Браун весьма успешно справился с задачей, представляя себя как просто инженера, разработчика гироскопов для летательных аппаратов и других подобных устройств. Точно так же делали и все остальные немецкие ракетчики, ученые и инженеры. В то время еще не было известно о том, что они имели отношение к жестокостям Нордхаузена, к подземному заводу в туннелях, пробитых в толще гор, к использованию рабского труда заключенных. В какой-то мере об этом знали, но смотрели сквозь пальцы. Полагаю, командование в первую очередь интересовалось их профессиональной квалификацией. Помнится, я видел собранные разведкой публикации немецких ученых, при чтении которых можно было сделать вывод о том, что некоторые из них как минимум были знакомы с результатами медицинских экспериментов в лагерях и тому подобной информации. Но мне неизвестно, читал ли кто-нибудь внимательно эти материалы, так что главной задачей было использовать их научный опыт. Другая сторона этой медали — советская практика использование немецких специалистов в области авиации и ракетной техники. Не знаю, насколько внимательно Советы проверяли возможную причастность этих людей к военным преступлениям.
Я занимался этим вопросом. Совсем не проверяли. Этот аспект советскую разведку просто не интересовал. Сначала производство было восстановлено на месте, в Саксонии, на главном предприятии компании «Юнкерс», и в Тюрингии, в Нордхаузене, где осталось оборудование фон Брауна и часть его персонала. Немецких атомщиков вывезли в Советский Союз сразу, а вскоре за ними последовали и ракетчики. Советская разведка пыталась переманить и фон Брауна, который оказался к концу войны в американском оккупационном секторе, но из этого плана ничего не вышло. Продолжим разговор с доктором Года. Одна из глав доклада «Тень Гитлера» называется «Нацисты и Ближний Восток». У Гитлера были обширные планы относительно этого региона. Нацистской Германии была отчаянно нужна нефть. Стратегический план состоял в том, чтобы из Северной Африки пробиться в Палестину, в то время подмандатную британскую территорию, оттуда в нефтеносные Ирак и Иран, а затем соединиться с немецкими войсками на Кавказе. Союзником Гитлера в осуществлении этого плана стал великий муфтий Иерусалима Хадж Амин Эль-Хусейни.
Великий муфтий Иерусалима возглавлял радикальное националистическое движение в Палестине и был одним из главных вдохновителей серии кровавых мятежей против британских властей в период с 1936 по 1939 год. В ходе последнего из этих мятежей он был вынужден бежать в Багдад, и британцы сумели подавить мятеж. В ноябре 1941 он объявился в Берлине, а в июне-июле 1942-го африканский корпус Роммеля был близок к тому, чтобы сокрушить британскую оборону в Египте. Тем летом Роммель захватил глубоководный порт Табрук и двинул свои войска к британским позициям у Эль-Аламейна, и было похоже, что он прорвет эту линию обороны, и тогда до Палестины ему останется трое суток походного марша. Великий муфти отвечал за радиопропаганду на арабском языке, вещание на Ближний Восток велось из Берлина. Эти передачи содержали призывы к арабскому населению восстать и убивать евреев, которые якобы несут ответственность за угнетение палестинцев, а также указание составлять списки, записывать имена и адреса палестинских евреев, чтобы, когда придут немцы, их можно было по этим спискам уничтожить. И вот летом 1942 года, когда ожидалось, что Роммель вот-вот прорвет британскую оборону, в Германии была сформирована Айнзац-команда. Вы знакомы с деятельностью Айнзац-групп в Советском Союзе, а это была Айнзац-команда для Египта и Палестины. Ее перебросили в Грецию, и там, в Афинах, она дожидалась переброски в Северную Африку. Когда Роммель одержал победу при Эль-Аламейне, Айнзац-команда отправилась на соединение с ним. В их задачу входило истребление евреев в Палестине, но они, разумеется, рассчитывали, что арабы окажут им в этом поддержку, подобно литовским и украинским националистам на оккупированных советских территориях. Как бы то ни было, прорыва под Эль-Аламейном не произошло. Напротив, британцы перегруппировали свои силы и в октябре начали масштабное контрнаступление, которое отбросило Роммеля вспять. Муфти в это время оставался в Берлине и продолжал по радио нагнетать страсти в Палестине, Северной Африке, везде, где понимали арабский язык.
Как явствует из документов Национального архива США, великий муфтий получал от нацистского правительства щедрое финансирование – 80 тысяч рейхсмарок в месяц, тогда как жалование фельдмаршала составляло 26 тысяч 500 марок в год. Кроме всего прочего, муфтий принимал активное участие в формировании дивизии Ваффен-СС из боснийских мусульман. Дивизия была предназначена для боевых действий в Югославии, но муфтий лелеял мечту, что в дальнейшем она будет направлена в Палестину. Этой мечте не суждено было сбыться. После войны, и на этот счет тоже имеются документы американской разведки, ему удалось избежать наказания благодаря позиции Великобритании и Франции, не желавших судом над муфтием возбуждать недовольство среди мусульман Ближнего Востока. Муфтий нашел убежище в Париже, оттуда отправился в Сирию и умер в Бейруте в 1974 году, до последнего дыхания отрицая факт своего сотрудничества с нацистами. Наконец, последняя глава доклада называется «Союзная разведка и организация украинских националистов». По словам доктора Года, американской разведке было очень трудно разобраться в хитросплетениях внутренней борьбы в руководстве ОУН. Однако она никогда не привлекала к сотрудничеству Степана Бандеру.
Это очень запутанный сюжет. Американская военная разведка весьма внимательно изучала контингент лагерей для перемещенных лиц украинской национальности. Ее интересовали украинцы, воевавшие в Польше, а после войны устремившиеся на Запад. Их интересовали также планы украинских вождей, вроде Степана Бандеры. Однако политика украинских националистов как на территории Украины, так и в изгнании отличалась крайней запутанностью. Американская военная разведка на самом деле просто пыталась выяснить, кто у них главные игроки, что они собираются предпринять и тому подобное. Особенно ее интересовали планы Бандеры, потому что было понятно, что он и его сторонники очень опасны. Соединенные Штаты никогда не использовали Бандеру. Более того, существует свидетельство того, что Соединенные Штаты пытались его найти, чтобы передать советам, но им это так и не удалось. Бандера работал некоторое время на британцев, на их разведку Ми-5. Непродолжительное время он сотрудничал и с итальянской разведкой, а перед его убийством в 1959 году он работал на западно-германскую разведку. Но Соединенные Штаты всегда смотрели на Бандеру как на человека, от которого можно ожидать чего угодно. Американцы не только никогда не работали с ним сами, но и убеждали британцев и западных немцев не делать этого.
Мы беседовали с профессором Норманом Года, одним из авторов доклада «Тень Гитлера. Нацистские военные преступники, разведка США и холодная война».
Продолжение беседы Владимира Абаринова с профессором Норманом Годой и подробности отношений США с организацией украинских националистов слушайте в следующих выпусках программы. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В подмосковном поселке Селятино во вторник совершено нападение на правозащитника Евгения Боброва. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» сам глава правозащитной организации «Восход», он получил сотрясение мозга и небольшие травмы. Он связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. В Москве и Екатеринбурге во вторник прошли акции в поддержку бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В их поддержку выступили известные российские рок-музыканты, направившие соответствующее обращение к президенту Дмитрию Медведеву. В Москве суд приговорил координатора Левого фронта Сергея Удальцова к 15 суткам административного ареста. Он признан виновным в неповиновении сотрудникам милиции во время оппозиционной акции 12 декабря. Президент России Дмитрий Медведев считает, что изначально при обсуждении проекта строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес не учитывалось мнение общественности. Лауреатом премии имени Андрея Сахарова за журналистику «Как поступок» в этом году стал московский журналист Владимир Воронов. Он был награжден за журналистские расследования, опубликованные в газете «Совершенно секретно». Сторона обвинения обжаловала решение лондонского суда освободить под залог основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, ранее арестованного в Великобритании. Выдачи австралийца добивается Швеция, где Ассанж обвиняют в сексуальном насилии. Депутаты Нижней палаты парламента Италии сегодня выразили доверие правительству Сильвио Берлускони.
Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Тверской области. И судьба лесопарка Нижняя Кама в Татарстане. Правительственная комиссия по транспорту и связи под руководством вице-премьера Сергея Иванова приняла решение строить трассу Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Помимо Московской и Ленинградской областей, эта дорога, хоть и шестиполосная, а не восьми, пройдет по территории Тверской и Новгородской областей. Вот об одной из них мы сегодня и будем говорить. В беседе принимают участие доктор географических наук профессор Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Сравнительно недавно российская общественность смогла убедиться в том, какие невероятные богатства таятся в земле этого региона, когда чиновники районного и далее даже несколько более низкого по субординации уровня были задержаны при передаче взятки в 45 миллионов рублей. И вот мой первый вопрос к Александру Кыневу. Помимо того, что земля в Тверской губернии весьма дорога, что она говорит, вот эта волна публикации о коррупции в Тверской губернии?
Что касается Тверской области, для партии власти регион сложный. И, конечно, в том, что происходит сейчас вокруг региона, я думаю, надо искать в первую очередь именно корни в попытке федерального центра по возможности как-то отмежеваться от тех проблем региона, которые сегодня существуют и которые, естественно, связываются и с региональной властью, и связываются в том числе автоматически и с федеральным центром. Потому что после того, как выборность губернаторов была отменена, федеральный центр отвечает за все. С весной прошлого года фонд «Общественное мнение», который работает с нашими органами власти, первый и единственный раз публично публиковал рейтинги губернаторов с точки зрения отношения к ним населения. Они отвечали на вопрос, как вы считаете, хорошо или плохо работает ваш глава региона. И тогда, значит, опрос проводился в марте 2009 года. Так вот, по оценке плохо, Тверская область занимала второе место после Воронежской. Ну, по Воронежской, вот это тогда, понятно, речь шла об оценке, по сути, бывшего губернатора уже Кулакова. А вот Тверская область, 67, сказали, что плохо, а хорошо, по тому опросу поставили оценочку только 15%. И на самом деле, я думаю, что эта оценка, она, в общем, отражает реальное положение дел в регионе. В чем причина? Когда-то господин Зеленин избрался на прямых выборах в 2003 году, ну, та была очень специфическая ситуация. Предыдущего губернатора Платова обвиняли в коррупции, было уголовное дело, была очень, скажем так, сильно сегментизированная кампания, когда было множество кандидатов, которые вели очень активную избирательную кампанию. Зеленин ту кампанию 2003 года начал достаточно давно, работал его фонд, оказывалась там разная социальная помощь, там концерты по городам и районам. Кроме того, регион, который всегда был депрессивным, возможно, ожидал с приходом такого нового, богатого губернатора, который работал в Норильском никеле, который на момент выборов 2003 года уже был работником исполнительной власти и так далее. Они думали, что вот новый губернатор с деньгами, с ресурсами, со связями приведет к какому-то экономическому прорыву. Поэтому, скажем так, политикам публичным, по большому счету, Зеленин только входит в этой кампании 2003 года, а в дальнейшем он уже просто был переназначен президентом на новый срок. И вот, став губернатором, человек, который до этого избираемые должности не занимал, на мой взгляд, совершил очень много управленческих ошибок. То есть постоянная кадровая чехарда в администрации, а доминирующая роль в администрации людей не местных, да, то есть людей, приехавших в регион из федерального центра, это бывшие соратники по различным организациям, бизнес-структурам, в которых когда-то работал сам губернатор. Очень сложные отношения с местными элитами, лицами, для которых новая администрация оказалась, в общем, очень чужой. При этом множество вещей, скажем так, с точки зрения политического экспериментарства, были сделаны в регионе совершенно неоправданно. Ну, в частности, например, тотальное внедрение партсписков даже в каких-то глухих сельских районах, где никаких партий отродясь не было. Ну, видимо, в данном случае такой вот шапкозакидательский технократизм без полного учета местной специфики, он победил в том числе в Тверской области и в политике.
Спасибо, Александр Владимирович, за чрезвычайно интересный анализ. Я хотел спросить, Наталья Васильевна, вас, что происходит в экономике области? Насколько вот эта вот негативная оценка деятельности Тверской власти соответствует тому, что происходит в экономике, в уровне жизни населения?
Вот эта вот смесь технократичности, периферийности и срединности, она проявляется и в экономике. Потому что Тверская область – это типичный среднеразвитый регион, на котором висят огромные проблемы ее периферии, потому что все, что в стороне от Твери, от дороги Москва-Санкт-Петербург, это глубокая периферия. И проблемы невозможности найти вот ту точку, за которую ухватить и попробовать поднять регион чуть выше. Ведь, в принципе, эта периферия имеет два смысла, обычно плохое, но есть и хороший. Периферия московской столичной агломерации, то есть жизнь во всех территориях, прилегающих к Московской области, начала восстанавливаться в тех их частях, которые примагистральные, которые ближе всего к Московской области. В Тверской области это Конаковский район. И вот потому, как происходит жизнь там, я могу полностью согласиться с диагнозом Александра Кынева. Вот смотрите, душевое ВРП области всего лишь 60% от среднероссийского. Это не так плохо, это середина, то, что называется в науке медианная зона. То есть половина регионов примерно такая же. И в инвестиции области тоже не худший результат. 75% от среднероссийских. Если помнить, что в России инвестируют в нефть в столице, то 75% вроде тоже неплохо. Но какие это инвестиции? Большая их часть либо в дорогу, либо в строительство нового блока Конаковской ГРЭС и Тверской атомной станции. И, соответственно, во все остальное денег особо не было, хотя чуть-чуть появилось. Появилась зона жизни за Тверью и перед Тверью. Туда немножко пошли инвестиции. Но с точки зрения географии это место, ну не то чтобы золотая жила, но оно уже должно было быстрее развиваться. То, как это происходит в Тверской области, двигается очень медленно. Промышленность Тверской области, в основном это было машиностроение и старая текстильная отрасль, восстановилась только на 75% относительно среднего по стране, а в целом по России до кризиса было уже 84%. Бюджет небольшой, безработица умеренная, такая средненькая, душевые доходы относительно низкие, в Твери люди живут небогато. Именно по этой причине из Тверской области была массовая миграция специалистов в ту же Москву на работу, вплоть до того, что целые многочисленные бригады скорой помощи в Москве были укомплектованы тверскими врачами. И пока была возможность ездить сутки через трое, очень многие это делают. Сейчас с кризисом ситуация поухудшилась. То есть середняк. Середняк, у которого есть возможности роста, это просто прежде всего трасса жизни Москва-Санкт-Петербург, да и сама Тверь, полумиллионник город, не маленький для окружающих Москву территорий. Но эти возможности использовались, на мой взгляд, несколько странно, потому что любовь губернатора к пышным публичным действиям, типа скачек, типа гонок, она как-то не сопровождалась и особым вниманием к развитию экономики области. Планов было громадье. Мировой банк приезжал, разбирались, что у них с соцзащитой, смотрели, куда можно инвестировать, но дальше бумажных проектов сильно дело не пошло. А тут кризис. И вот в кризис проявились интереснейшие особенности. Вот все-таки экономика России очень сильно завязана на свое прошлое. И если в области велика доля машиностроения, то эта область должна, извините за просторечие, грохнуться. И грохнулась она довольно сильно. Темпы падения промышленности области в худший период достигали 25%, а в среднем за 2009 год это было минус 20%, при том, что страна упала на минус 14%. Но и выход из кризиса был примерно среднероссийский, сейчас где-то минус 8%. Интереснее другое. Интереснее то, что при этом совсем не упали доходы бюджета. Тверская область абсолютно красноречивый пример того, что происходит в плохо, я подчеркиваю, в плохо управляемом регионе, когда на него сыплются деньги антикризисной политики федеральной власти. И вот просто буквально несколько цифр исполнения бюджета за 2009-2010 год, они невероятно красноречивы. Весь бюджет области, если сравнить с докризисным 2008 годом, я беру интервал, уточняю сразу, с января по август, доступная нам статистика, вырос этот бюджет на треть. При этом, если мы посмотрим, расходы на госуправление выросли на 54%. Вот куда пошли добавленные федеральные трансферты. Расходы на ЖКХ, которые вообще-то рубят в кризис, выросли на 22%, но здесь помог федеральный фонд реформирования ЖКХ. А расходы на соцполитику выросли феноменальным образом. Выплаты населению на 76%, а всего расходы на 70% за два года. То есть деньги в кризис, полученные от федеральных властей, а уровень дотационности области примерно составляет 32%, они практически были пущены в основном на поддержку населения, которая никогда в России не была эффективной. Это размазывание денег по столу, а потом на себя любимых, на бюрократию.
Спасибо, Наталья Васильевна. Александр Владимирович, учитывая то, что Зеленин отказался возглавить единороссовский список на ближайших выборах, означает ли это, что он уже выпал из обоймы и Кремль вычеркнул его из сколько-нибудь перспективных кадров?
Это еще не предрешено. Его полномочия кончаются в 2012 году, то есть формально у него еще там почти два года полномочий. Ситуация еще может поменяться. Мы же понимаем, что у нас назначения далеко не всегда определяются популярностью. Они очень часто определяются в первую очередь личными отношениями в федеральном центре. Ну а здесь, конечно, определенные связи губернатора были и есть. Но достаточно вспомнить, что Тверская область – это то самое место, где находится озеро Селигер, где летом проходит замечательное мероприятие нашей прокремлевской молодежи. Так что в этом смысле... В смысле связи с федеральным центром у губернатора отлажены. На мой взгляд, главная проблема господина Зеленина – это вот то, что, избравшись губернатором еще вот на излете прямых выборов, реально руководить регионом он стал в эпоху назначения. И была бы другая ситуация, другая среда, губернатор бы себя по-другому вел. Но изменившийся характер среды, изменившиеся стимулы, они многие вещи сделали как бы не очень нужными. В первую очередь речь об ориентации на общественное мнение, на интересы местных элит, на стремление договариваться. Поэтому, на мой взгляд, вот тот самый случай, когда количество изменений, ведущих к отрыву власти от населения, привело к качеству власти.
Наталья Васильевна, ваша заключительная реплика, если она есть и если
очень
хотите.
Коротко. Этим регионом действительно непросто управлять, потому что более чем столетняя миграция вымела из него все самое активное, все самое энергичное. Это трудный по человеческому капиталу регион. Но при этом человек, пришедший из бизнеса, должен был гораздо более активно включать мозги. И это мое разочарование. Раньше я считала, что крупному бизнесу легче справляться с региональным управлением. Жизнь показала, что это не совсем так.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Химкинский лес – это правило, а не исключение для России. Мы рассказывали уже о проблемах с вырубкой лесопарка «Вепский лес» под Санкт-Петербургом. А еще российские экологи обратились в правительство России с требованием остановить незаконную, как они доказывают, приватизацию в национальном парке Нижняя Кама, который расположен в Татарстане, рассказывает Любовь Чижова.
Основным владельцем территории, на которых расположен национальный парк Нижняя Кама в Татарстане, является концерн «КамАЗ». Представители предприятия поставили землю на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан. Ее собираются продавать по коммерческим ценам. Однако экологи и руководство национального парка говорят, что приватизация земель федеральной собственности запрещена по закону. Представители парка Нижняя Кама оспаривают приватизацию его земель в арбитражном суде. О том, что из себя представляет этот парк, рассказывает руководитель экологической организации «Чистый город» из Республики Татарстан Ирек Шайдулин.
Национальный парк Нижняя Кама, он был основан в 1991 году. Он географически находится возле города на реке Кама, возле города Набережной Челны, в общем, между городами Елабуга и Набережной Челны. Это лесопарковая зона такая, она достаточно в живописных местах находится.
В чем ценность вот этого парка национального?
А ценность в том, что там множество видов различных. И животный мир там достаточно такой обширный. Потом, значит, и само место уникальное, множество всего находится. То есть это район Кудышевского водохранилища.
Как жители Татарстана относятся к национальному парку Нижняя Кама?
Эта зона, вот, в которой этот парк находится, она достаточно загрязненная. Там множество нефтяных и перерабатывающих комбинатов. То есть нефтяная химия там достаточно так, она сильное влияние оказывает. И вот этот парк, он как бы вот является легкими для данного региона. Если этот парк сейчас будет уничтожен на 500 гектаров, как планируется, согласно документам, то это очень значительно повлияет как и на жизнь вот региона.
А что в республике говорят? В случае, если КАМАЗу удастся приватизировать территории национального парка, на что пойдут эти земли?
Большинство таких земель, которые более-менее привлекательны, как в плане, например, допустим, они разбираются, могут разобраться, например, допустим, на коттеджные поселки какие-то, значит, на обустройство каких-то там элитных баз отдыха, ну, вот для таких целей. Таковы там вот инфраструктура, она уже была развита, то есть и пионерские лагеря были, и это при строительстве набережных Челнов это все закладывалось. А вот в данный момент, то есть это уже будут земли непосредственно разбираться как вот, ну, не для широких масс, скажем так, трудовых.
Ну, а в случае, если удастся все-таки приватизировать КАМАЗу у территории национального парка, как-то общественность Татарстана, экологические активисты будут выражать свой протест по этому поводу? Вообще, как общественное мнение относится вот к этому процессу приватизации?
Ну, вы знаете, в Татарстане, скажем так, вот у нас, ну, как бы вот регион такой, что тут общественно-экологическое движение, но, ну, в таком достаточно этом уровне, что у нас, например, в Казани несколько активистов таких есть, природозащитников. Потом, значит, ну, где-то в Челнах, может, несколько человек. То есть у нас это все разрознено, экологическое движение у нас достаточно слабое в Татарстане. Если говорить откровенно, то вот оно так выглядит. Оно было раньше мощное, было на базе Казанского университета, значит, на базе КХТИ, но сейчас там буквально единицы остались вот, таких людей, которые активно занимаются защитой природы.
Ирик, а какие еще экологические проблемы есть в Татарстане сегодня?
Ой, их множество. Но я занимаюсь проблемой Кудышевского водохранилища. Дело в том, что вот Кудышевское водохранилище – это вот такое уникальное место, которым никто не занимается, в принципе. Это вот такое искусственное море, которое вот брошено как бы на произвол судьбы. Тут и эрозия берегов, значит, и загрязнение воды, и прочее-прочее, уничтожение животного мира. Множество проблем.
Говорил эколог из Татарстана Ирек Шайдулин. Ситуацию, которая сложилась в национальном парке Нижняя Кама, прокомментировала координатор программы Всемирного фонда дикой природы по экологическому праву Екатерина Хмелева.
На мой взгляд, данная ситуация сложилась из-за, во-первых, правового нигилизма и несоблюдения требований законодательства и их незнания просто со стороны и УАО КАМАЗ, и регистрирующих органов, во-первых. Во-вторых, я считаю, что то есть, в соответствии с законодательством, территории национальных парков, земля, земельные ресурсы являются федеральной собственностью, а те, которые не являются федеральной собственностью, все равно изъяты фактически из гражданского оборота, не подлежат приватизации, так же, как и земли лесного фонда, на которых находятся данные территории земли национального парка. Поэтому все, что касается приватизации, это является фактически посягательством на собственность Российской Федерации, что, в общем, подтвердило недавнее решение апелляционной инстанции, которая отменила решение об отказе национальным парком в заявлении против об оспаривании постановления главы Тугаевского района. И, в общем, мы надеемся, что при новом рассмотрении дела суд все-таки правомерно рассмотрит все обстоятельства дела.
Насколько характерна для России такая ситуация, когда вот какое-то крупное предприятие пытается приватизировать территорию, ну, принадлежащую, к примеру, национальному парку?
Такая ситуация, к сожалению, не единичная. Не везде это доходит вот прямо до приватизации, передачи в собственность и постановки на кадастровый учет. В основном, конечно, связана ситуация с, ну, условно говоря, ну, где-то самозахват, где-то не захват, а по некому согласованию молчаливому или немолчаливому, или продавливанию теми или иными способами строительства на территории национальных парков коттеджей и там всяких прочих других рекреационных объектов. И, к сожалению, вот сейчас мы недавно получили новый законопроект об изменении закона об особо охраняемых природных территорий, предложение, которое предлагается внести
И, к сожалению, они направлены все полностью на разрешение всех видов рекреации в нацпарках вплоть до заповедных зон. То есть, в общем, это на самом деле настораживает.
Что в итоге может получиться?
Ну, в итоге может получиться, что в заповедной зоне, та, которая предназначена только вот для сохранения природы, то есть, вы знаете, национальный парк, он, у него есть разные зоны функциональные, в том числе рекреационные, да, где теоретически можно вести, осуществлять туризм. Но в заповедной зоне это сделать нельзя, да? Все в соответствии с действующим законодательством. Именно она для этого, она заповедная, она именно поэтому сделала. А в соответствии с теми изменениями, которые предлагаются, это можно будет понять, там, вплоть до строительства, не знаю, там, горнолыжной трассы в этой зоне. То есть, в общем, если это пройдет, такие изменения, это будет, ну, мягко скажем, не очень хорошо для всей системы особо хранения природы.
Это было мнение координатора программы Всемирного фонда дикой природы по экологическому праву Екатерины Хмелевой. Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крейнлин рассказал, что Российская Государственная Дума готовит поправки в закон об особо охраняемых природных территориях. Эти поправки, считает эколог, окончательно разрушат заповедную систему России. Вот что, по мнению Михаила Крейнлина, происходит сегодня в национальном парке Нижняя Кама.
Там ситуация, конечно, не совсем простая, потому что до создания парка на этой территории были всякие детские учреждения, типа лагерей, которые действительно принадлежали КАМАЗу. Потом они были, соответственно, в основном порядке включены в границы парка, это как бы законно. Но по законодательству участки, которые включены в границы национального парка, они не подлежат приватизации. И вообще только государство, то есть сам национальный парк, имеет право там выкупить эти территории. Ну а если он их не выкупает, то они остаются в прошлом пользовании, но не могут быть приватизированы. Это вот требование закона. Произошло, собственно, ну понятно, что там какие-то годы кризиса, в общем, не до этого. Соответственно, теперь они почувствовали, что это дело выгодное, что это земля, которая стоит денег. И просто они начали приватизировать тему, просто продавать ее частным лицам под коттеджи.
Есть с чем сравнить эту ситуацию? Где-то в российских регионах еще так происходит?
Я думаю, что так происходит практически везде. Может быть, это не в... Ну, то есть как, просто в территориях лесного фонда. Это происходит практически везде, особенно вокруг крупных городов, там Москвы, Санкт-Петербурга. Происходит такая ползучая экспансия, потому что, там, скажем, берется участок лесного фонда, а потом он застраивается для рекреационных целей, а дальше как бы строение приватизируется, дальше там по суду участок изымается из лесного фонда. А по нацпаркам, наверное, там, ну, такие попытки были в Лосином острове, немножко по другой схеме, там Балашиха взяла, включила в часть Лосиного острова свой генплан города Балашихи. По генплану там предполагалось какое-то элитное строительство, но вроде как по суду сейчас этот генплан отменен. То есть вокруг крупных городов это такая стандартная ситуация. Сейчас, например, готовятся новые поправки в закон об особо охраняемых природных территориях, которые практически могут узаконить эту ситуацию. На самом деле, значит, поправки, которые идут прямо на второе чтение, потому что, ну, есть сейчас такой хитрый ход, когда в первом чтении принимается какой-нибудь короткий закончик, который, в общем, ни о чем не говорит быстренько. А дальше к второму чтению вносится все, что можно, это уже не имеет никакого отношения к тому, что принято в первом чтении, но зато не смеется посовывать. Так вот, этот закон принес в первом чтении. Закон о несении изменений законом особо охраняемых природных территорий. Он принес в первом чтении в 2008 году, потом он там какое-то время завис, сейчас вот появилась редакция ко второму чтению, подготовленная Минприроды вместе с Комитетом по природным ресурсам Госдумы. Поправок, ну там их много. Фактически, ну, во-первых, это фактически новая редакция законопроекта, поэтому вообще-то с точки зрения юридической, соответственно, с регламентом Госдумы, ну, не может быть закон идти на второе чтение, он должен быть, ну, как абсолютно новый законопроект. Но, тем не менее, так. Что касается по сути, то несколько таких инноваций, например, впервые вообще, по крайней мере, насколько мне известно, всю историю современного правового регулирования об охране природных территорий, там прямо прописана возможность изменения границ, то есть фактически изменения территории государственных природных заповедников. По крайней мере, с 91 года вам везде в законодательстве всех редакций было прописано невозможность этого. Там, конечно, есть хитрая оговорка, что возможно только в случае, если территория, которая там изымается, полностью утратила свою там ценность там, и цели, ради которых она включена в заповедник. Но, по сути, это означает, если, например, вы там вам что-то очень хочется оторвать кусочек заповедника, и вы там как-нибудь незаконно там что-нибудь строите или сжигаете этот кусок. То есть чего комиссии дают заключение, что он, естественно, пройдет свою ценность, и дальше есть основания для того, чтобы его взять. Другой момент – это фактически разрешение строительства любых рекреационных объектов, а также там, в том числе, горнолыжных трасс, естественно, там, и всякой связанной с ними линейной инженерной транспортной структуры на биосферных полигонах, биосферных заповедниках. Третий – это вот что касается заповедников. Да, еще более замечательный момент – это допустимость преобразования заповедников в национальные парки. То есть территория, где практически полностью запрещена хозяйственная деятельность, может, только по решению правительства, но по представлению всего лишь органа ведения, которого находится заповедник, ну, в данном случае это Минприроды, без всякой экспертизы, быть преобразован в национальный парк, где, естественно, значительное количество видов хозяйственной деятельности по закону допустимо. Что же касается самих национальных парков, то там тоже написано, что там, ну, во-первых, в основные задачи национальных парков включено такой странный для национальных парков вид деятельности, как организация массовых спортивных зрелищных мероприятий. Это, наверное, в России единственная страна, где у нас в парках вот в цели указано проведение спортивных мероприятий. Обычно все-таки они не для этого предназначены. Вот. А второе, это в национальных парках можно делать практически все. То есть, ну, по крайней мере, любые, опять же, виды рекреационной деятельности. А кроме всего прочего, по решению правительства, как написано, и иные виды хозяйственной деятельности. Ну, вот такие вот значительные инновации. А если к этому присовокупить еще, например, предложенные правительством поправки в лесной кодекс, согласно которым в заповедниках можно строить гидротехнические сооружения, а в национальных парках любые виды линейных объектов, то картина складывается довольно забавная.
Говорил руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крендлин. Если депутаты Российской Думы примут поправки в закон об особо охраняемых территориях, можно будет изменять границы заповедников, строить в заповедниках и национальных парках гостиницы, базы отдыха, парковки, горнолыжные базы, а также ликвидировать памятники природы регионального значения, которых в России сейчас около 9 тысяч.
О проблемах национального парка Нижняя Кама рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация тяжелая, но нет поводов для беспокойства и паники.
Мы поздравляем народ Косово с его первыми всеобщими выборами.
250 солдат находятся на лечении.
В результате беспорядков пострадали 32 человека.
Без возвращения свободных выборов от федерального до местного уровня мы эту комнату не проветрим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.